В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00 подбились и 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 24 обещанных страницы «Письмо счастья» от Бензина Иванишвили. Мундиаль непризнанных. Кого победила команда Абхазии? Прозрачные горы или последний выдох электроцинка? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях вице-премьер Турции считает, что отношения с Россией скоро улучшатся. Иракская армия начала операцию по штурму Фаллуджи. Жан-Клод Юнкер планирует посетить экономический форум в Петербурге. Турецкий вице-премьер Нуман Куртулмуш заявил, что между Турцией и Россией нет непреодолимых проблем и предсказал улучшение двусторонних отношений в ближайшее время. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкаре в понедельник, сообщает агентство Рейтер. По словам Куртулмуша, ни одна страна не может себе позволить жертвовать отношениями с другой.
Я хотел бы, чтобы этой ситуации никогда не было, чтобы у нас не сложилась такая тревожная обстановка. Я бы хотел, чтобы российские самолеты не вторгались в Сирию и не участвовали в этой сектантской войне. Я верю, что турецко-российские отношения могут быть восстановлены в течение короткого времени. Я верю, что у нас нет проблем, которые не могут быть решены.
Отношения между двумя странами резко обострились после того, как 24 ноября прошлого года у турецко-сирийской границы был сбит российский бомбардировщик Су-24. Анкара уверяет, что самолет вторгся в воздушное пространство страны. Москва это отрицает. После этого Россия ввела санкции в отношении Турции. Вооруженные силы Ирака начали операцию по штурму Фаллуджи, контролируемой экстремистской группировкой «Исламское государство», запрещенной в России и ряде других стран. Сообщается, что в понедельник утром были слышны взрывы и стрельба в районе Наимия на юге города. Предполагается, что в городе находится около 50 тысяч мирных жителей. Иракские войска при поддержке шиитских отрядов ополчения и авиаударов, возглавляемой США коалицией, начали операцию по освобождению Фаллуджи 22 мая. В течение недели военные отвоевали у исламистов около 80% населенных пунктов и деревень вокруг города. Фаллуджа была захвачена группировкой «Исламское государство» в январе 2014 года, став первым городом в Ираке, попавшим под контроль исламистов. Большинство населения Фаллуджи, находящегося в 70 километрах от Багдада, составляют сунниты.
«Эхо Кавказа. Новости».
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намерен посетить Петербургский экономический форум, который состоится 16 июня, сообщает Рейтер. Как заявила сегодня представитель Еврокомиссии, Юнкер получил приглашение на форум и планирует посетить его. При этом она подчеркнула, что Еврокомиссия, как орган исполнительной власти ЕС, полностью разделяет основные принципы подхода к России, согласованные 28 странами ЕС. Юнкер станет первым лидером Евросоюза, который совершит визит в Россию после того, как в марте 2014 года ЕС ввел санкции в отношении Москвы в связи с аннексией Крыма и ее ролью в конфликте на Украине. Визит Жан-Клода Юнкера в Россию состоится в преддверии принятия Евросоюзом решения о продлении ограничительных мер против Москвы. Юнкер призвал к практическим отношениям с Москвой, за что подвергся критике со стороны ряда руководителей ЕС, поддерживающих продление санкций в отношении России. Оппозиционное объединение Сирии, Высший комитет по переговорам, который поддерживает Саудовская Аравия, покинул один из главных переговорщиков Махмед Аллуш, представлявший группировку Джейш-аль-Ислам. Вслед за ним собирается уйти в отставку и глава делегации сирийской оппозиции Асад аль-Зуби. Аллуш сообщил о своей отставке в Твиттере. Три раунда переговоров были безуспешными из-за упрямства режима, а также продолжающихся бомбардировок и агрессии в отношении сирийского народа, объяснил он свое решение. После заявления Алуша и Аль-Зуби в Высшем комитете по переговорам намерены реформировать делегацию, сообщил телеканал Аль-Арабия. ВКП был создан в декабре прошлого года, в него вошли более 30 представителей различных оппозиционных групп. С 29 февраля в Сирии действует перемирие, условия которого были согласованы при участии Вашингтона и Москвы. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о предварительной договоренности с Россией вернуть на родину двоих осужденных украинцев – Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. В интервью украинскому телеканалу «Интер» Порошенко также рассказал, что переговоры по освобождению 25 пленных украинцев, которые находятся в Донбассе, вышли на финишную прямую. «Мы на финишной прямой касательно условий, сроков и процедуры их возвращения», цитирует Порошенко, 112. Украина. Ранее в пятницу министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал освобождение Солошенко и Афанасьева вопросом ближайших недель. Геннадий Афанасьев 2015 года отбывает в России 7-летний срок по делу крымских террористов, по которому также осуждены на 20 и 10 лет соответственно украинский режиссер Олег Сенцов и антифашист Александр Кольченко. 73-летний Юрий Солошенко, бывший директор украинского оборонного предприятия «Знамя», в 2015 году получил 6 лет колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Украины.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Бедзин Иванишвили опубликовал сегодня обещанное пару недель назад письмо. Получился манифест на 24 страницах, что вполне естественно и для предвыборной поры, и для ситуации в целом, и для самого автора. Вчитывалась в строки послания и вслушивалась в реакции читателей Анастасия Славинская.
В письме Бедзина Иванишвили более 5000 слов о том, откуда мы идем, куда, и о том, какие именно цели преследует сам он. Около 30 страниц в нескольких главах о плохом прошлом, хороших планах на будущее и злых националах. Бедзина Иванишвили пишет, что его участие в судьбе Грузии не связано с его бизнес-интересами или желанием вернуться в политику. Его цель, пишет он, в ближайшие 10-15 лет завершить дело наших предков для того, чтобы вместе с народом и своей семьей радоваться жизни в Грузии. При этом, обещает Иванишвили, он готов использовать все ресурсы для того, чтобы не допустить возвращения Михаила Саакашвили, не дать ему и его команде повернуть время вспять и превратить страну в лабораторию садистских экспериментов.
Сегодня у нас действительно есть возможность свободного выбора. Нас не могут напугать или украсть наши голоса. Впрочем, этого недостаточно, потому как правильный выбор можно сделать только информированный избиратель. А здесь есть серьезные проблемы. В стране закончилось физическое насилие, однако продолжается насилие посредством лжи и пропаганды, что, возможно, наносит намного больше вред обществу. Политическая сила, которая не так давно управляла страной посредством террора, насмехалась над правами человека и преследовала свободное слово. Сегодня полностью пользуется существующей в стране свободой, как и прежде используют машину лжи, клеветы, потому как ругать правительство в моде и считается хорошим тоном.
За эти 4 года, пишет Иванишвили, мы провели образцовые президентские выборы в 2013 году и выборы в органы местного самоуправления в 2014. Несмотря на критику, власть приняла единственно верное решение и освободила суд от правительственного пресса. Мы, продолжает Иванишвили, деполитизировали полицию, и ее больше никто не сможет использовать для сведения счетов с политическими оппонентами. По словам миллиардера, от контроля власти были освобождены и СМИ. Письмо Иванишвили не оставили без внимания представители нацдвижения. По словам Ирмы Надирашвили, бывший премьер-министр – главное препятствие для страны. И на парламентских выборах ЕНД это препятствие преодолеет.
Бедина Иванишвили говорит, что СМИ свободны, а я в прямом эфире смотрю судебный процесс Ростави-2. Он говорит, что у него нет бизнес-интересов, а я вижу панораму Тбилиси и биткоин-завод в Гулдане. Он говорит, что люди могут делать выбор свободно и в стране нет насилия, а в Корцхеле борцы расправляются с простыми, незащищенными гражданами.
Общество ожидало от Иванишвили более детального анализа и большей конкретики относительно будущего, говорит конституционалист Вахтанг Дзабирадзе. На деле же обращение оказалось не особо информативным. Речь шла большим образом о прошлом и о том, что нацдвижение не должно вернуться во власть. Теперь читатель знает, почему он должен не голосовать за нацдвижение, но почему должен отдать голос грузинской мечте, из письма неясно, говорит Забирадзе. Иванишвили в своем письме посчитал нужным затронуть вопрос внешней политики. Правда, и в этом отношении ничего нового не сказано, считает конституционалист.
Ахиллесовой пятой грузинской мечты всегда был вопрос внешней политики. Ориентация грузинской мечты часто становилась объектом критики оппозиции, споров. Поэтому Иванишвили подтвердил, что грузинская мечта сохраняет этот курс, но старается установить нормальные отношения с Россией.
Несмотря на то, что Иванишвили в своем послании подчеркнул, что не намерен возвращаться в политику, он анонсирует встречи с населением в ходе предвыборного периода в разных регионах Грузии. Кроме того, бывший премьер-министр пообещал чаще появляться на экранах. 2 июня, пишет Иванишвили в постскриптуме, он ответит на вопросы в программе «Интервью». Это совместный проект грузинской службы «Радио Свобода» и общественного вещателя Грузии. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Большая часть письма Бедзина Иванишвили посвящена перспективам экономического развития страны и экономическому отчету о проделанной работе. Обозначен достижение, дан отчет о решении проблем, оставленных предшественниками. Предшественники, конечно же, не согласны. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе, который анализировал экономическую часть послания.
Основным приоритетом правительства грузинской мечты стало улучшение инвестиционного климата, обусловившим устойчивый экономический рост, что позволило широким слоям населения воспользоваться его благами. Так начинается часть письма Бедзины Иванишвили, уделенная экономике. Объем зарубежных инвестиций за 2013-16 годы на 62% превосходит показатели 2009-12 годов, утверждается в письме. При этом, отмечается далее, с 2013 года прекращена практика борьбы с экономическим кризисом путем внешних заимствований. В 2013-15 годах страна заняла за рубежом 2,5 раза меньше средств, чем за предыдущий трехлетний период. В своем письме Бедзина Иванишвили ссылается на свежее исследование Международного валютного фонда, где утверждается, что в 2016 году впервые в истории Грузии ВВП на душу населения по паритету покупательной способности достигнет 10 тысяч долларов, что на 25% превосходит показатель 2012 года. Как прогнозируется в исследовании МВФ, реальные доходы населения Грузии в предстоящие 4 года увеличатся до 14,5 тысяч долларов.
Несмотря на то, что на сегодняшний день реальные доходы на душу населения отстают от европейского уровня в 6 раз, при сохранении нынешних темпов экономического роста к 2030 году Грузия приблизится к уровню благосостояния европейских государств.
Прогнозирует в письме Бедзина Иванишвили. В оппозиционном нацдвижении заявили, что доводы, приведенные в докладе, весьма далеки от реальности. Вот что заявил по этому поводу Михаил Мачавариани.
Работа правительства отразилась на населении Грузии самым плачевным образом. Замедлен экономический рост, что удручающе сказалось на благосостоянии населения. К сожалению, в письме Бедзина Иванишвили ничего не говорится о путях преодоления этих проблем. Зато большая часть посвящена критике нацдвижения.
По мнению эксперта в вопросах экономики Геи Хухашвили, подобные заявления не выдерживают никакой критики, так как экономики более богатых европейских государств тоже не будут стоять на одном месте.
Картина создания всеобщего благополучия путем пиара гораздо лучше удавалась властям нацдвижения. И, применяя тот же подход, автор письма явно не достиг своей цели. К сожалению, уже которое поколение политиков пытается завоевать доверие избирателей, оперируя сухими данными статистики, забывая при этом, что большинство населения оценивает свое благосостояние степенью наполненности своего холодильника, а не отдаленными перспективами. К примеру, в письме утверждается, что внешний долг Грузии растет меньшими темпами, чем это было раньше. Однако никто и не требовал от властей, чтобы он рос или уменьшался. Людям необходим экономический прогресс, реальное осознание роста благополучия, а не создание виртуальной реальности, где всем хорошо.
Считает Гия Хухашвили. Словно в унисон письму Иванишвили, Грустат опубликовал данные по экономическому росту за апрель, которые, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличились на 4,3%. По словам Гии Хухашвили, даже если предположить, что Грузия сохранит нынешний темп роста до 2030 года, она сравняется с уровнем доходов населения Европы через несколько десятков лет. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Жанр письма оказался довольно неожиданным для грузинского общества. Бедзин Иванишвили в этом письме будто бы напомнил Грузии о том удивительном вдохновении, с которым страна проголосовала за него 4 года назад. Теперь, спустя эти 4 года, Серго Брегвадзе вышел на улицу Тбилиси, чтобы выяснить, как за это время изменилась страна.
Изменилось ли ваше отношение к Бедзине Иванишвили за последние годы?
Для народа он ничего не сделал, ничего из того, что обещал. Во всяком случае, никаких положительных изменений я лично не ощущаю. Народ надеялся на то, что зарплаты будут увеличиваться. Однако этого не произошло. Я работаю уборщицей, зарабатываю по 240 лари в месяц. Даже не знаю, как человек может прожить на такие деньги.
Так, а как вы думаете, может ли он еще исправить как-то ситуацию?
Нет, я в это не верю и думаю, что никто больше не верит. По крайней мере, 70% граждан точно не доверяют его словам. Такие разговоры я слышу от людей.
Нет, мое мнение в отношении него особо не изменилось. Как было положительное, так и осталось. Он очень много чего сделал для Грузии и нашего народа. Поэтому критиковать его за три дерева и ботанический сад я не стану. Тем более, если он благоустроит эту территорию.
А как вы считаете, что можно назвать его самым большим достижением за время пребывания во власти?
Так сказать сложно. Во многих сферах он добился значительного прогресса. Особо стоит отметить сферу бизнеса, которым в Грузии стало заниматься легче. Это отмечают все мои друзья и коллеги. Он избавил страну от рэкета. В медицинской сфере тоже много чего было сделано. Больше финансирования получают граждане от государства и неправительственного сектора. В основном стоит отметить эти направления.
Конечно, мое отношение к Бедзине Иванишвили изменилось. Я входила в категорию социально незащищенных граждан. Однако, как только он пришел к власти, изменилась система оценки, и меня лишили этого статуса. Живу я с 75-летним мужем. Он очень болен. Тогда к нам домой пришел человек, который оценил наше имущество. Я не знаю, что он там нашел. Ничего ценного у нас нет. Но в итоге лишил нас статуса социально незащищенных. Я очень недовольна. Я голосовала за Иванишвили в надежде, что положение улучшится. Однако такой ошибки я больше не повторю. Я больше не проголосую за его коалицию и за него.
Я и с самого начала к нему относился не очень хорошо. То, что я вижу, изменения, которые произошли за время пребывания Иванишвили во власти после его ухода, значительно отличаются от того, что он обещал народу. И так говорю не только я, но и многие мои знакомые друзья. Я был плохого мнения о нем, и сейчас того же мнения.
Какой раз вы считаете, в целом общество стало меньше доверять ему?
Народ руководствуется чувствами, а не разумом. Большая часть населения продолжает верить в обещания Иванишвили. Поэтому в стране такое тяжелое положение. Люди надеются на то, что обещания эти все же как-то исполнит. Так не должно быть.
Я считаю Бедина Иванишвили одним из самых образцовых политиков. С момента, как он попал во власть и ушел из нее, мнение мое не изменилось. По возможности он выполняет все свои обещания. Дело в том, что сразу все эти обещания исполнить невозможно. Однако я верю, что он все сделает за 4-5 лет. Для этого ему необходима поддержка людей. Поймите, за один год всего не сделать.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Этой ночью в Тбилиси разгромили вегетарианское кафе. Хозяева заведения заявляют, что за нападением стоят грузинские ультраправые. Поводом для агрессии, по их словам, послужили идеологические взгляды посетителей кафе. Дело в том, что в этом заведении часто собираются грузинские левые и антифа. Как утверждают эксперты, это далеко не первый случай агрессии со стороны ультраправых, хотя это явление выглядит пока достаточно новым. Кто такие грузинские радикалы, разбирался Звиад Мачедлишвили.
Вегетарианское кафе, на которое минувшей ночью было совершено нападение, находится на одной из небольших улочек старого Тбилиси. Это место мало известно широкой публике, однако снискало популярность у грузинских анархистов и левых. Нередко сюда захаживают и туристы. Грузинский журналист и частый посетитель заведения Тэмур Кигурадзе говорит, что кафе давно превратилось в своеобразный клуб анархистов. Именно это, по словам журналиста, и стало одним из поводов для нападения со стороны ультраправых.
Как сами говорят сотрудники кафе, ребята, которые представляют ультраправые группировки, заходили к ним и до этого. Мы просто сидели, они просто смотрели, какая ситуация, не особо никаких проблем не создавали. Но напряжение между ними было, потому что, собственно, причина нападения, одна из главных, то, что среди владельцев и гостей частых этого кафе очень много людей, которые придерживаются антифашистских взглядов, там очень много левых ребят ходит, очень много анархистов. В самом кафе держатся анархисты. Но это прямо противоречит правой идеологии. Там среди владельцев там есть иностранцы, если я не ошибаюсь, там есть ребята с Украины, есть ребята с России, а, по-моему, есть ребята из одной из арабских стран.
Рассказывает Кигурадзе. О подробностях самого нападения журналистам сегодня рассказал один из сотрудников вегетарианского кафе Георгий Гегелашвили. Вчера вечером в кафе вошли три человека, купили в баре пиво и начали громко разговаривать и шуметь. У нас же в это время шел очередной показ фильма для посетителей. Такие мероприятия организовываются время от времени. Мы попросили их перестать шуметь, и они замолчали. Но спустя буквально пару минут в кафе вошел еще один человек, который также начал скандалить. Это был один из их лидеров. Так называемый Бергман, Георгий Бакрадзе. Они швыряли в нас и посетителей кусками мяса, переворачивали мебель, сами снимали это все на камеры. В драку вмешались соседи, но почему-то встали на их сторону. Угрожали нам ножами, обещали расправиться. Моему другу рассекли бровь, сотрудницу выволокли на улицу за волосы, еще одному разбили губу, мне попало кастетом. Рассказывает Гегелашвили. Но самое удивительное, по словам сотрудника кафе, это то, как себя повела вызванная на место драка. Драки полиция. Гегелашвили утверждает, что вину за инцидент полицейские возложили на сотрудников заведения, обвинив их в провоцировании драки и пропагандистской деятельности. Как бы то ни было, пострадавшие все же оставили в полиции заявление о нападении. Грузинский эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе говорит, что это не первый случай проявления агрессии со стороны представителей ультраправых группировок и движений. На сегодня в Грузии действуют несколько подобных немногочисленных организаций. Одна из самых заметных – это грузинская сила. Оквахадзе рассказывает, что костяк группировки составляют бывшие радикальные фанаты тбилисского футбольного клуба «Динамо». И если раньше активность подобных организаций в основном наблюдалась в виртуальном пространстве, то теперь ультраправые заявляют о себе на улице грузинских городов. Идеологические ценности у всех таких группировок одни и те же – чистота грузинской нации и сохранение грузинских кавказских традиций.
Они декларировали то, что они борются против российского влияния, против левых организаций, против коммунизма, что они борются против иммиграции в Грузию, то есть, в первую очередь, против жителей Ближнего Востока и Африки. До этого в Грузии всегда существовала группа людей, которые имела ксенофобические взгляды, но на данный момент мы уже имеем организованную силу, которая организована по тому же принципу, как и организованы ультраправые движения и даже партии в разных странах Европы.
Оквахадзе напоминает, что многие европейские неонацисты отличаются повышенной лояльностью к России, где также любят говорить о традиционных ценностях. Потому эксперт не исключает, что северный сосед попытается использовать грузинских националистов в своих интересах. Впрочем, по словам эксперта, говорить о том, что ситуация в стране становится взрывоопасной, не приходится. Тем не менее, эти группировки не перестают заявлять о себе. Так, в Тбилиси даже появилось кафе, где открыто собираются ультраправые и им сочувствующие. Звият Мчидлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Владикавказский металлургический завод «Электроцинк» с 15 июня остановит производство свинца. Такая договоренность была достигнута в Рио главы Северной Осетии Вячеславом Битаровым и владельцами предприятия. Напомним, североосетинские экологи давно требовали отказаться от экологически вредного производства. Теперь это может стать развязкой в долгом споре, который давно в Северной Осетии вышел за пределы природоохранной полемики. Он стал поводом для принципиального политического противостояния. Жанна Тарханова с подробностями.
Владикавказский электроцинк входит в структуру Уральской горно-металлургической компании. Как сказано в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте предприятия, на остановку свинцового производства завод затратит 40 миллионов рублей. Уже разработана специальная программа по выводу основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений из эксплуатации. Встреча Битарова с руководством металлургического завода предшествовала очередная акция протеста. Последнее несанкционированное шествие против электроцинка прошло 29 марта, на 40-й день после смерти предыдущего главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова. В апреле этого года временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что его позиция как гражданина заключается в том, что, цитата, «завод нужно закрывать». Новость о закрытии свинцового производства жители республики восприняли с воодушевлением. Владикавказ Батрас Кадохов говорит, что надеется, что теперь дышать во Владикавказе станет гораздо легче.
Очень благоприятно то, что закрываются такие вредные цеха. Надеемся, что в городе станет с экологической точки зрения все лучше. Что-то почувствовать пока, конечно, еще ничего, но надеемся, что в ближайшее время мы это на себе почувствуем. Все знают, что, конечно, был загрязнен, тем более, когда выезжаешь куда-то на природу, это явно ощущается, но как бы это больше видно, то, что дети сейчас у нас в городе чаще болеют болезнями горла, бронхов, даже простуда бывает намного чаще, чем в других регионах, например, там в Ордоне, в Алагире, в более чистых районах нашей республики.
Руководитель северо-осетинского отделения партии «Яблоко» Анатолий Седаков был организатором первых акций протеста против загрязнения окружающей среды электроцинком. Пикеты проводились во Владикавказе и Сентуках. Экологи направляли многочисленные обращения в постпредство президента России в Северокавказском федеральном округе, созывали конференции. Седаков говорит, что отказ от производства свинца только первый шаг со стороны власти.
Действительно, мы не то что давление властей ощущали, они нам не давали даже зарегистрировать нашу партию из-за того, что мы с такой позиции выходили, чтобы закрыть, перенести завод «Электроцинк» в другой регион, на Урал. Потому что в Северной Осетии ни одного килограмма не добывают руду для работы «Электроцинка». И это все привозят с Урала. Поэтому там уже построили завод, и они сейчас свинцовые цех переносят уже туда. Но мы будем добиваться, и я уверен, что мы добьемся, чтобы завод полностью перенесли на Урал или куда не хотели. Это первый шаг. Я думаю, что будет второй шаг, когда перенесут завод в другой регион.
Атанас Хадиков – самый известный активист, выступающий за закрытие «Электроцинка». Из-за собственной позиции его несколько раз увольняли с работы, вызывали на допросы в прокуратуру, угрожали. По словам Атаназа Хадикова, вместо свинца на заводе нарастят производство цинка, а это значит, экологическая опасность останется.
Цинковое производство увеличивается на 30%, по моим подсчетам. Увеличились объемы добычи на перерабатывающих предприятиях по ГМК появилась дополнительный источник цинкового концентрата. И в связи с этим идет расширение электролитного цеха. Выплавка тоже возрастет на треть. Они вот указали, что с 1 июня вводится в строй 54 ванны, 2 каскада, а второй на каскада 5 еще с 1 августа. Я посчитал, получилось на треть, на 30% на возрастает объемное производство. Получается, что у нас сырье для свинцова более чистое.
Это была Жанна Тарханова из Владикавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Цхинвале 20.30. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Граждане Грузии, задержанные в России по обвинению в шпионаже, вернутся на родину до конца года, заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе в интервью газете «Резонансе», передает портал «Грузия онлайн». Абашидзе выразил надежду, что их освободят до того, как состоится его очередная встреча с замминистра иностранных дел России Георгием Карасиным в Праге. Предположительно, переговоры состоятся в конце июня или в начале июля. При этом дипломат отметил, что процесс возвращения грузинских заключенных затянулся из-за правовых и технических процедур. В Тбилиси сегодня начинает работу Всемирный конгресс по химической, биологической, радиационной и ядерной науке и управлению последствиями. Мероприятие проводится службой госбезопасности при поддержке правительства США. В нем примут участие официальные лица 30 стран и международных организаций, эксперты и ученые. Будут рассмотрены такие вопросы, как ядерная и радиационная безопасность, биозащита и биобезопасность, аспекты химической безопасности и так далее. В рамках Конгресса планируется проведение показательных учений против незаконного оборота радиоактивных веществ. Его участниками станут высокопоставленные лица службы госбезопасности, члены правительства Грузии, представители исполнительной власти и представители дипкорпусов. Конгресс завершит свою работу 2 июня. Сборная по Дании победила с разгромным счетом 6-0 команду из Греции на чемпионате мира по футболу под эгидой КОНФА. Матч состоялся сегодня на Гагарском стадионе, передает «Спутник Абхазия». Для команды из Дании игра с Грецией была решающей. Для выхода из группы С ей было необходимо обыграть Грецию, так как в первой игре Дания уступила футболистам из Северного Кипра со счетом 2-1.
Спасибо. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
29 мая исполнилось 24 года со дня принятия акта о государственной независимости в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Наш постоянный автор Мурат Гукимухов отмечает, что за прошедшие годы термин «независимость» имел несколько смысловых оттенков.
Южная Осетия никогда не стремилась к суверенитету, даже тогда, когда его объявляла. Перед провозглашением независимости была попытка стать субъектом федеративной Грузии. Не получилось. Затем отдельной от Грузии частью Советского Союза. Когда и это не получилось, Южные Осетины объявили суверенитет, причем не как осознанный курс на построение независимого государства, но как способ отделиться от Грузии. Это был такой сепаратизм по неволе, где под термином «независимость» следует понимать выживание, решимость отстаивать свое достоинство. В принципе, в таком неопределенном состоянии республика находилась до последнего. На референдуме 2006 года почти 100% населения проголосовали одновременно и за присоединение к России, и за суверенитет, а по сути за отделение от Грузии без четких планов на будущее. В принципе, это лежит в основе аргументации тех, кто сегодня выступает за вхождение Южной Осетии в состав России. Они как бы говорят: ребята, окститесь, о каком суверенитете вы тут говорите? Вы мечтали выйти из Грузии и держаться от нее подальше. Быть в составе России значит удалиться на максимальное от Грузии расстояние. Эта позиция подкреплена еще и мифом о вековой мечте разделенного народа, о воссоединении южных и северных осетин. О том, что эта мечта была сформулирована совсем недавно, как аргумент в пользу легитимности отделения от Грузии, в личных беседах никто не опровергает. Правда, говорить об этом не принято, потому что это неправильно. Части народа всегда должны стремиться к объединению. Это как бы такое правило приличия. Но в личных беседах и Южные, и Северные осетины говорят, что жить раздельно и спокойнее, и комфортнее, и выгоднее. Противники присоединения к России в Южной Осетии появились лишь осенью 2008 года, когда термин «независимость» обрел принципиально новое звучание после признания юго-осетинской государственности со стороны России и принятых ею обязательств защищать республику. Независимость больше не предполагала выживания. Она сулила новую жизнь. Иллюзия суверенитета стала потихонечку растворяться в коррупционных скандалах восстановительных работ и превратилась в дымку после отмены президентских выборов в ноябре 2011 года. Тогда вдруг стало всем понятно, что дотационных суверенитетов не бывает. Выяснилось, что Россия – это не только спасительница и кормилица, это еще и шустрые нахрапистые парни, властные и бесцеремонные. Дружить с теми, кто сильнее, сохраняя при этом достоинство, можно, но если только у вас безупречная позиция и чистые руки. А если вы беспринципный плут, то очень скоро вам укажут на ваше место. Это еще одна неожиданность на пути Южной Осетии к суверенитету. Оказывается, он невозможен без ответственного политического класса. В конечном счете, республика обрела третье значение термина «независимость». Это привилегия. Формальный статус независимого государства – это привилегия перед прочими субъектами России. И этим, как оказалось, можно пользоваться. В этом смысле вопрос предстоящего референдума о присоединении к России можно перефразировать. Согласны ли вы отказаться от привилегий? Есть еще одно значение термина «независимость», о котором я не раз слышал в Цхинвале. Это отложенный до лучших времен проект. Это актив на будущее. Для тех, кто придет лет через 20 или 30 и будет способен реализовать статус независимого государства в полной мере. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Свои праздники в честь Дня Республики в один день отметили и Армения, и Азербайджан. В Ереване в День Республики был торжественно открыт памятник Гарегину Нжде, армянскому политику, военачальнику и идеологу, которого логика борьбы за независимость Армении привела, в частности, к сотрудничеству с Третьим Рейхом. Исторические фигуры со схожими противоречивыми биографиями, скажем, в Украине или Балтии, стали темой для жестких дискуссий. В Армении памятник Нжде открывает руководство государства и правящей партии, которые, как считается, настроены на российскую ноту, и все спокойно. Об этом феномене мы беседуем с армянским политологом Гагиком Авакяном.
Почему, по-вашему, при такой неоднозначности биографии Нжде для Армении не стал тем же, чем стал, скажем, Бандера для Украины? Нету никаких скандалов и политических, и исторических.
Хотя потому, что именно главную нагрузку, чтобы хоть какой-то клочок Армении сохранить, ну, даже социалистическая советская Армения, это сделал Нжде. И вся его биография, это биография политика, который должен был ради Армении идти на компромиссы.
Гагик, если бы вы были украинским политологом, то вас бы немедленно обвинили во всех грехах.
Ну, во-первых, у нас культа Нжде нету, к сожалению. Его, не скажу учение, но его взгляды унаследовали в свое время небольшая группа интеллектуалов, которая создала партию, туда влилось множество людей, которые не то что какие-то теории, какие-то концепции, они очень далеки от этого и эксплуатируют именно это. Но в советское время хотя бы для того, чтобы вступить в Компартию, надо было 2-3 произведения Ленина, вступление выучить. Здесь даже этим не пахнет. В этом плане НСД, конечно, очень не повезло. Его имя в целом, если девальвировано, то не его поступками, а поступками тех людей, которые под его именем мне что-то назовем его лжепоступками.
Вы имеете в виду республиканскую партию, ныне правящую?
Нынешнюю республиканскую партию.
Что вы называете идеологией НЖД? Ведь про НЖД мы знаем ровно то, что мы знаем про Бандеру, только в армянском варианте. Что там, где у украинцев поляки, у НЖД были турки, межвоенный период очень похож.
Нет, это не так.
Это тот стереотип, о котором все говорят. Что здесь неверно?
Как раз, видимо, и говорят те люди, которые вот точно так же изучили НЖД, как нынешние его лжепоследователи. Он достаточно стройная и философская, и да, почему не сказать, националистическая база была на выживание своей нации. Ее, скажем, даже и не преподают нигде, но это интересная, стройная концепция взглядов.
Ну вот наступает время Второй мировой войны, и знаменитая фраза «Тот, кто воюет за Германию, тот воюет за Армению».
Я не уверен, что он до конца был честен и искренен там. Просто ему казалось, что Германия победит, а в этом случае Армения будет дана на откуп союзнику, реально союзнику. Да, официально они союзником не были, и вовремя даже стали противниками Турции. Поэтому надо было переломить эту парадигму и заставить немцев как-то внимательнее отнестись к армянскому народу. Ну, кстати, это ему не ахти удалось, да он и не очень стремился. Вот, чуть ли не наименьшее число людей из военнопленных, что перешло на сторону Германии, из советских военнопленных, ну, в процентном отношении это были армяне.
А действительно НЖД вел какие-то боевые действия, которые бы синхронизировались с действиями Третьего Рейха?
Нет, практически такого не было. Был какой-то один легион создан, который так до фронта не дополз. И потому что половина из них, получив оружие, успела переметнуться к партизанам. Действия НЖД во время Второй мировой были настолько не направлены против Советского Союза, что если кто-то помнит, он был, говоря, арестован. Он-то не был не расстрелян, очень долгие годы прожил в ссылку, но и были доказательства, что с ним постоянно велись какие-то переговоры по поводу дальнейшей судьбы армии высших советских руководителей. А некоторые его просьбы выполнялись, по его просьбе его не пару раз вывозили в Ереван ночью, чтобы он увидел свою страну. Так что там не все так однозначно, и не все так прямолинейно воспринималось, что он враг именно России. Советского Союза. Просто он воспринимал, что Советский Союз, что гитлеровская Германия, два исчадия ада. Но если уж одно исчадие бьет вверх, то для сохранения Армении надо с этим исчадием надо делать. Для Армении были даны послабления, чтобы не нервировать армянскую диаспору, с которой Советский Союз многие дела обтяпал удачно за рубежом. Поэтому педалировать на врагах Советского Союза из диаспоры они решили себе дороже. Никаких здесь анти-НЖДевских, даже научных работ. Тогда пришлось бы скопом про всех писать, скажем, полководца Андроникова, портреты которого были везде в Армении, во всех автобусах по ошибке, скажем, туристы из России думали, что это Сталин.
Ну, в Ереване была площадь НЖД, был снят фильм НЖД, сейчас памятник НЖД, и этот памятник открывает руководство той Армении, которое многие армяне обвиняют в пророссийских взглядах.
Оно не просто руководство той Армении, оно еще руководство республиканской партии. Это, знаете, дань какая-то ритуалу. Очень слабенькая, да. 100 человек, 80 более-менее знают, что такое НЖД, слышали. А из них я очень сомневаюсь, что кто-нибудь читал хоть что-нибудь из его написанного. Для нас это неоднозначно, не является неоднозначной биографией. Это человек, который везде, где мог, сражался за армию.
Поэтому никакого противоречия для армянской души, которая настроена на российскую ноту?
Если уж даже эту часть снять, да, никакого противоречия нет. Thank you.
О феномене армянского исторического деятеля Горегин Анжде мы беседовали с армянским политологом Гагиком Авакяном.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Главной темой в Абхазии остается начавшийся в самопровозглашенной республике чемпионат мира по футболу под эгидой КНФА между непризнанными сборными командами. Своими впечатлениями о первых днях чемпионата делится наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Заканчивается уже третий день чемпионата мира по футболу среди команд, не принятых ФИФА. Это, конечно, если считать за таковой день и субботу 28 мая, когда на сухумском городском стадионе «Динамо» в 9 часов вечера началась и продолжалась почти 2 часа церемония открытия чемпионата. Отмечу, что очень распространенная ошибка многочисленных зарубежных СМИ, которые откликнулись на начало чемпионата мира в Абхазии, что в этом турнире участвуют сборные непризнанных государств, но полная неосведомленность о предмете разговора. На самом деле из 12 участниц чемпионата мира 2016, представляющими непризнанные государства, верно будет назвать разве что две сборные Сомалиленда и иракского Курдистана, а вот Абхазия и Северный Кипр – это частично признанные государства. Большинство же остальных территорий и этносов, представленных на чемпионате, и не претендуют на создание своих государств. Ну, возьмем, к примеру, команды корейцев Японии, представляющую дисперсно живущую в Японии 700-тысячную корейскую диаспору. Численность народа саами-лапари примерно в 10 раз меньше, и хотя они живут на весьма большой территории на севере 4 стран Европы, в основном Норвегии, а также Швеции, Финляндии и России, подобных претензий, насколько знаю, у них тоже нет. Тем не менее, создание их футбольной команды, сборной Лапландии, нетрудно догадаться, зиждется на стремлении напомнить миру о своем существовании, своих проблемах. Но самый, может быть, яркий пример на этом чемпионате страстного желания заявить, даже прокричать человечеству о своих проблемах, это сборная островов Чагос. Парадокс в том, что на этом маленьком архипелаге в Индийском океане сегодня вообще нет постоянных жителей, есть только служащие военно-морской базы США на одном из его островов – Диего Гарсия. В 60-е годы прошлого века Великобритания, которой принадлежит архипелаг, бесцеремонно выселила ради сдачи его в аренду американцам все 2000 обитателей островов. Они и их потомки живут ныне на Маврикии и в самой Англии, и лишь недавно им разрешили посещать острова в качестве туристов. Кстати, именно в этом году истекает срок аренды территории под военно-морскую базу США, и это, несомненно, стало стимулом для выступления чагосцев на альтернативном чемпионате мира по футболу. Вчера, в воскресенье, около 8 вечера, они вышли на поле стадиона «Динамо» в Сухуме перед матчем со сборной Абхазии со своим флагом. Конечно, команда Абхазии, в которой немало футболистов, играющих за солидные команды из областных центров России, разгромила чагосцев, забив 9 безответных голов. Все в мире относительно. Абхазию тут можно сравнить с Гулливером, который на острове Великанов выглядел как карлик, но среди лилипутов – гигантом. Переполненный стадион, кстати, с симпатией относился к островитянам и даже порой начинал за них как бы болеть. Как и на церемонии открытия чемпионата, я находился на этом матче всего первые полчаса, а потом уезжал досматривать происходящее по телевизору дома, который в 3 минутах езды от стадиона, чтобы там послушать и комментарии телеведущих. Объясню почему. Мне, разумеется, хотелось окунуться в атмосферу стадиона, но когда появлялся там, все 4200 мест были уже заняты, и приходилось стоять внизу в толпе у каменного бортика. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов.
Слушайте рубрику «Картинки с выставки» в информационно-аналитической программе «Зеркало» по вторникам.
Эхо Кавказа.
Министерство финансов самопровозглашенной Республики Абхазии осуществляет реформу системы бухгалтерского учета и переходит к казначейской системе исполнения бюджета. О том, как идет реформа, в чем ее смысл, какими трудностями сопровождает создание казначейства, нашему сухумскому корреспонденту рассказала министр финансов самопровозглашенной республики Амра Кваранзия.
С 1 января 2016 года Абхазия приступила к созданию казначейской системы. Скажите, пожалуйста, Амра Андреевна, в чем ее смысл и преимущество?
Главной задачей внедрения казначейской системы исполнения бюджета является прозрачность денежных потоков, целевое использование денежных средств и эффективность расходования денежных средств, оптимизация управления денежными средствами. При казначейской системе исполнения бюджета обработку всех документов, счетов осуществляет казначейство. В банковской системе исполнения эту обработку осуществляет банк. Министерство финансов, как основной контролер целевого использования денежных средств, самостоятельно через казначейскую систему будет обрабатывать платежи и отправлять их уже непосредственным получателям. В рамках казначейской системы исполнения бюджета, бюджетополучателю, открываются лицевые счета в казначействе. Саму расчетную операцию будет делать Национальный банк, потому что в Национальном банке будет открыт единый казначейский счет, через который будут двигаться все деньги. А вот все записи по конкретным бюджетополучателям будут осуществляться на лицевых счетах, которые открыты в казначействе.
Что дает это нашему государству?
Вот в данный момент, если мы вернемся к банковской системе, каждый отдельный бюджетополучатель открывает счета в Национальном банке, подает документы в Национальный банк. Национальный банк обрабатывает эти счета и направляет их конкретно получать. Мы, как Министерство финансов, получаем заявки от бюджетополучателей на финансирование тех или иных мероприятий. При этом, когда подается конкретное платежное поручение в банк, мы не видим, по тому ли направлению формировано платежное поручение, которое одобрило Министерство финансов, или они направили денежные средства совершенно в другом направлении. Пример. Допустим, они обратились в Министерство финансов с заявкой, что им нужно получить денежные средства на оплату электроэнергии. Мы им направили денежные средства, указали назначение платежа на оплату электроэнергии. Эти деньги поступили на счет, который открыт этому учреждению в Национальном банке. Учреждение для того, чтобы отправить тому, кто отгружает ему электроэнергию, должно сформировать платежное поручение. Но они платежное поручение формируют не и оплачивают не электроэнергию, предположим, а покупают канцелярские товары. Происходит нецелевое использование денежных средств. В казначействе это невозможно, потому что платежка придет непосредственно в казначейство, и казначейство само отправит эти деньги на оплату электроэнергии через единый счет, который открыт в Национальном банке. То есть у нас на едином счете собираются все денежные средства, которые по всей системе Республики Абхазия зафиксированы. То есть сейчас у нас для того, чтобы мы понимали, сколько денежных средств на счетах у государства, мы должны собрать всю информацию на всех счетах, которые открыты всем бюджетополучателям. У нас их сегодня только 165 распорядителей средств. Да, только республиканского значения. Оперативно это сделать невозможно. Не предусматривался учет доходных операций. У нас только расходные операции учитывались. А начиная вот новый план счетов обязывает нас фиксировать те операции, которые связаны с поступлением доходов государству. Учет начисленных налогов ведет каждый в отдельности администратор дохода. При этом государство на своих счетах эти записи не отражает. И это неправильно. То есть мы не знаем, сколько завтра нам должно поступить налогов.
Скажите, пожалуйста, казначейская система касается только бюджетных организаций?
Да, это только то, что движется в рамках республиканского и местных бюджетов.
Какие затраты вообще несет наше государство на введение казначейской системы? В чем они выражаются?
Внедрение казначейской системы сопровождается автоматизацией всех процессов, потому что в ручном режиме исполнять это невозможно. Разработка программного обеспечения, приобретение серверного оборудования и всего остального, оснащение полностью казначейской системы по смете, которую мы разработали, уходит государству 76 миллионов рублей. У нас создано управление казначейства при Министерстве финансов. Центральный аппарат находится в городе Сухум. На обслуживание попадает весь республиканский бюджет, местный бюджет города Сухум и местный бюджет Сухумского района. Во всех остальных районах на местах тоже создано отделение казначейства. Содержание казначейства будет обходиться столько же, сколько уходило на содержание аппарата Министерства финансов, потому что в казначейство принимается ровно такое количество, сколько было в аппарате Министерства финансов. Но это потребность, которую считали в зависимости от количества обслуживаемых организаций. В казначействе у нас 50 человек. С сентября 2015 года перевели на казначейство 12 бюджетополучателей. Сегодня на казначейской системе исполнения находится 19 бюджетополучателей. С 1 июня мы планируем подключить к этой системе уже и местные бюджеты. Ну, полномасштабно мы переходим 1 июля. И это очень сложный процесс. Подключили в первую очередь Министерство финансов, администрацию президента, Государственный комитет по приватизации имущества, Государственный комитет по статистике, всю систему Академии наук, управление капитального строительства.
Какие основные трудности, с которыми вы сталкиваетесь при внедрении казначейской системы?
На самом деле вся сложность в том, чтобы бюджетополучатели научились правильно оформлять документы.
Это была министр финансов самопровозглашенной Республики Абхазия Амра Кваранзе. С ней беседовала Елена Заводская. Президент Георгий Маргвелашвили до 3 июня должен либо наложить вето на закон, на принятый парламентским большинством поправки к закону о Конституционном суде, либо одобрить его. Противники поправок, отдельные политики и профильные НПО считают, что новшества парализуют работу Конституционного суда, не одобряют изменения и Венецианской комиссии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Пусть нас рассудит Венецианская комиссия. Такую попытку апеллировать к консультативному органу по конституционному праву Совета Европы, той же самой Венецианской комиссии, нередко можно услышать в Грузии, когда речь заходит о принимаемых властями противоречивых законопроектах. Тем не менее, многим наблюдателям трудно вспомнить, чтобы в Грузии спрашивали мнение у Венецианской комиссии об уже принятом законе. Но это произошло с пакетом поправок к закону о конституционном суде. 14 мая парламентское большинство в ускоренном режиме приняло поправки, меняющие правила работы и избрания судей Конституционного суда без учета мнения Венецианской комиссии. Недовольство оппонентов власти и представителей профильных НПО вызвал тот факт, что большинство вообще не стало обсуждать эти проекты с заинтересованными сторонами, и сам проект поправок обнародовало в день первого чтения. Ознакомившись с ним, правозащитники заключили, что новые правила парализуют работу Конституционного суда и направлены на то, чтобы дожать действующих судей Конституционного суда, назначенных в годы правления Нацдвижения и принявших неугодные для грузинской мечты решения. Мнением европейских специалистов поинтересовался президент Георгий Маргвелашвили. Направленный ему парламентом уже утвержденный закон на подпись он переслал Венецианской комиссии. Там разделяют опасения грузинских правозащитников, заявил сегодня советник президента Каха Кожоридзе.
Венецианская комиссия считает чрезмерным повышение кворума для принятия решений. Предлагается согласие 2/3 состава судейского пленума из 9 человек. Это ограничит эффективную работу суда. И в рекомендациях комиссии однозначно сказано, что кворум нужно сократить.
Да и другие решения пленума не будут действительны, если в заседании вместо нынешних 6 не будут участвовать 7 членов пленума. Венецианской комиссии поддержали грузинских правозащитников и по другому вопросу, согласно которому судье Конституционного суда за 3 месяца до истечения полномочий запрещается брать на рассмотрение новое дело. Это парализует работу суда, говорит представитель Центра конституционных исследований Университета Ильи Георгий Мумладзе, поскольку из 9 членов судейского пленума 4, в том числе и у главы КС Георгия Папуашвили, срок полномочий истекает в сентябре 2016 года.
Раз суда могут...
Из девяти только пятеро могут взяться за дело, а пленум считается действенным, если в нем участвуют семеро судей. Получается, что последующие 3 месяца рассматриваемые дела повиснут в воздухе.
Законопроект в парламенте не поддержали республиканцы, националы и свободные демократы. Если президент наложит вето, они не будут принимать участие в попытках парламента его преодолеть. Необходимые для этого 76 голосов у грузинской мечты, впрочем, есть и без них. Тем не менее, сегодня мечтатели не были столь решительны, как прежде, когда речь заходила о преодолении президентского вето. Один из авторов законопроекта Эка Бесели отметила, что в целом Венецианская комиссия положительно оценивает пакет. Поправок.
Есть несколько вопросов, кажется, 3, по которым наши мнения расходятся, и мы можем это обсудить. По поводу дальнейших действий у нас пока позиции нет.
Парламентская оппозиция ждет от президента, что он наложит вето на утвержденный закон и направит в парламент мотивированное письмо. Однако такой вариант профильные НПО считают пустой тратой времени. Они советуют президенту обжаловать новые правила в Конституционном суде. Президент должен принять решение до 3 июня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.